готовились к очередному пленуму обкома партии. Первый секретарь обкома Ефремов, ознакомившись с тезисами выступления Артема Строгова, остался недоволен.
Иван Федорович, ну ведь...
Да, Артем Матвеевич, что за вожжа тебе под хвост попала? Агнеса Даниловна, где Строгов?
Я вызвал, он здесь.
А, входи, входи.
Добрый день.
Входи. Вот что, Максим Матвеевич, займись-ка своим братом. У меня нет времени вправлять ему мозги. Вот тезисы, которые он приготовил к завтрашнему пленуму. Ты все поймешь.
Я знаком с ними, Иван Федорович.
Так. И что же, не смог образумить?
Я с ним согласен.
Так. Новая новость. Поп с гармонию. Вы не заболели оба?
Я тоже собираюсь выступать. Артем Матвеевич хочет говорить о районе. Я о нашей области в целом.
Он что? Ну, спасибо, что хоть предупредил.
Иван Федорович, к вам редактор газеты товарищ Филин.
Зови.
Пожалуйста,
спасибо, спасибо. Прошу извинения, Иван Федорович, но вопрос неотложный. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну что ж, пожалуй, это даже очень хорошо, что здесь товарищ Строгов, Максим Матвеевич.
Ты спокойней, спокойней.
Иван Федорович, товарищ Строгов дал статью для нашей газеты. И я, понимаете ли, я обескуражен.
О чем статья?
О методах хозяйствования в областном масштабе.
Вот оно что.
И основной тезис этой статьи, то есть основная ее мысль, я этого не преувеличиваю, дескать, мы...
Плохие хозяева, не умеем работать и транжирим народное богатство.
Вот именно, мы, дескать, плохие хозяева, Иван Федорович, не умеем работать и транжирим народное богатство.
Так, любопытно.
По вашему указанию, Иван Федорович, наша газета из номера в номер дает материалы о новых леспромхозах.
Так.
Призывает к досрочному пуску. Вот теперь послушайте, что пишет в своей статье товарищ Строгов. Назрело время позаботиться о более широкой и разумной эксплуатации колоссальных богатств сибирской тайги.
Так.
Практики выдвигают предложение создать комплексные хозяйства, где будет вестись добыча кедрового ореха и переработка его на масло, где будет налажена заготовка дикорастущих ягод, грибов, лекарственных растений, где охота и рыболовство будут сочетаться с искусственным разведением рыбы, дичи и пушного зверя.
Ясно.
Что это за фантазия, товарищ Строгов?
Фантазия?
Именно фантазия. И куда вы нацеливаете людей? Вместо заготовки древесины собирать орешки, ягодки? И разводить, понимаете ли, эту самую дичь.
Так, дальше.
Дальше, Иван Федорович, товарищ Строгов приводит совершенно ненужные факты, а именно нерациональная рубка, чрезвычайно большие отходы древесины, загрязнение рек при малевом сплаве, катастрофическое, вы заметьте, Иван Федорович, катастрофическое сокращение кедровых лесов.
Угу.
Я, конечно, не знаю, но мне кажется, что такие факты, они не способствуют мобилизации людей, а скорее наоборот, они подрывают энтузиазм. Товарищ Строгов, зачем? Зачем в читательское сознание мысль внедрять? Что будто бы мы причиняем ущерб природе. Да что же мы, капиталисты, товарищ Строгов? Это капиталисты-хищники. Это они наносят ущерб природе.
Дальше.
Дальше. Дальше он поднимает вопрос о разведке полезных ископаемых. Я вот только не понимаю, зачем и кому это нужно. Снимаю трубку, звоню в институт, спрашиваю. Товарищ Великанов, говорю, разве изменились научные взгляды? Нет, говорит, не изменились и не изменятся. Ну, ученых вы знаете, у каждого раздутое самолюбие. Посыпятся жалобы в Москву, да что там в Москву, в ЦК. Вот товарищ Сустрогов хорошо, он прикрылся псевдонимом М. Быстров. Отвечаем-то мы.
Статья дискуссионная. Ее цель привлечь к обсуждению как можно больше людей. Если указать фамилию и должность, кое-кто расценит положение статьи как установку обкома. Дискуссии не получится.
Так, все? Иван Федорович, я думаю, что остальное там заповедные места, минеральные источники и прочие грязи, я думаю, что мы это все уберем в рабочем порядке. Тут вот главный вопрос в том, что нужно ли вообще вот печатать вот эту статью.
Есть мнение, что статью следует напечатать.
И что, без исправлений?
Без исправлений, ведь статья дискуссионная.
Да, ну я...
Никто, товарищ редактор, не взыщет тебя за острое начало дискуссии. Совсем неплохо, что в статье очевидные перегибы, пускай они для затравки. Но вот потом, когда будешь дискуссию завершать,
так,
когда опубликуешь выводы,
да,
вот тогда не ошибись, спаси тебя Бог.
Ага, понимаю.
Здесь, как тебе известно, ничего не решается с бухты-барахты.
Ну так...
Но точку в конце дискуссии мы ставим твердую.
Поставим, Иван Федорович, когда? Я говорю, когда будем печатать вот эту статью?
Полагаю, автор ждать не хочет. Пойдите навстречу автору.
Пойдем. Товарищ Строгов,
да,
вашу статью мы дадим в завтрашнем же номере. До свидания.
До свидания.
Будь здоров.
Спасибо за поддержку, Иван Федорович.
Ты неправильно расценил мое решение. О поддержке не было речи. Хочешь заварить дискуссию? Изволь. Хочешь выступить на пленуме? Пожалуйста, никому рот не зажимаем. Но учти, Максим Матвеевич, вызываешь огонь на себя. Пленум твоему выступлению, да и твоему тоже, Артём Матвеевич, даст жесткую принципиальную оценку. Вот об этом поразмышляйте оба.
Иван Федорович.
Артём, я буду выступать.
Теперь два слова о твоих предложениях, которые редактор назвал фантазиями.
Я их фантазиями не считаю.
Которые редактор назвал фантазиями. И против них никто не возражает. Ты стараешься для области, не из дома тащишь, а в дом. Совсем неплохо пустить в дело кедровые орешки, грибы-ягоды, даже щепки на вырубках. Только, Максим Матвеевич, не ставь знак равенства между щепками и заготовкой леса.
Здесь не может быть ни знака равенства, ни противопоставления. Я за комплексное ведение хозяйства.
Для которых не созрели объективные условия.
Объективные условия.
Максим.
Их можно затормозить, можно ускорить.
Для которых не созрели объективные условия. Именно так. Обкому, Максим Матвеевич, известно, недостатка гораздо больше, чем тебе. Но обком не может одной директивой изменить положение. Разумеется, плохо, что кое-где есть нерациональная рубка. Плохо, что иногда есть потери при сплаве.
Да ведь не иногда же, Иван Федорович, и не кое-где.
Иногда, кое-где, и мы сознательно не взыскиваем за лишнее утопленное бревно. Сознательно прощаем нашим хозяйственникам отдельные упущения. Во имя главного. Пусть утонут несколько бревен, зато к плану прибавится лишний кубометр. Только беспочвенные мечтатели полагают, будто имеется другое решение проблем. Вижу, ты не согласен.
Не согласен, не согласен. Ну, я изложил свою точку зрения в статье.
И ты, Артем Матвеевич?
И я не согласен.
Ну, вольному воля. А теперь перейдем к выводам из нашего разговора. В ближайшие 10 лет мы вряд ли сумеем открыть в тайге комплексные хозяйства. А вот леспромхозы должны пустить в этом году. Так куда же, Максим Матвеевич, ты направишь свою инициативу? И ты, районный руководитель, коммунист, с чем выйдешь на трибуну?
Я скажу. Если наша страна еще испытывает нехватку топлива, древесины, продуктов питания, тем более недопустимо гноить тысячи кубометров леса, истощать и губить тайгу, опустошать землю. Какие же мы хозяева в своем государстве? А ведь мы живем на богатейшей земле, сбереженной отцами и дедами. А что оставим детям своим внукам? Оставим больше, чем получили. Наш отец, его здесь многие помнят, в гражданскую воевал здесь, устанавливал советскую власть, а под конец жизни стариком сажал кедры на Синем озере. Не рубил, а сажал. Чем я хуже своего отца? Почему после меня должны остаться мертвые вырубки? Как я буду смотреть в глаза сыну?
И снова мы в Сибирском научно-исследовательском институте, где, готовясь к очередному региональному ученому совету, его новый председатель Алексей Корнеевич Краюхин продолжает свой спор с академиком Бенедиктиным.
Значит, предъявляете счет через 30 лет.
Есть у протопопа Аввакума любимое изречение. Да будут благословенны благословляющие тебя, да будут прокляты проклинающие тебя. Алексей Корнеевич, не будем проклинать друг друга. Я всю жизнь повторяю, в науке достаточно места, и незачем толкаться локтями.
Алексей Корнеевич, одна маленькая деталь, я вам не говорил, может быть, это несущественно. Виталий Николаевич Титаренко действительно является сыном Николая Андреевича Титаренко. В больнице посмотрели по документам. Сын родился в 1947 году. А вот брак отца с матерью Ульяной Михайловной Лисицыной зарегистрирован только в 50-м году.
Кто вас просил это узнавать? Какого черта вы устроили следствие?
Ну, вы же сами интересовались.
Не проявляйте излишнего усердия, идите.
Виталий, я очень прошу, не надо, зачем? Не нужно этого делать, это же бесполезно.
Подожди. Я решил. Если мне разрешат, я сегодня выступлю вместо отца.
Ты же ничего не сможешь сказать.
Поезжай в больницу, я останусь.
Напрасно, Николая Андреевича ты не заменишь.
Конечно, мне труднее, я не специалист. Но я вырос на Синем озере.
Молодец. Правильно, дружочек. Оставайтесь и выступайте. Алексей Корнеевич, надеюсь, вы разрешите?
Зачем?
Он должен выступить вместо отца.
Вам хочется посмеяться, Григорий Владимирович? Я знаю, Николая Андреевича вы боялись. И в глубине души радуетесь, что его нет.
Ну, чужая душа потемки. Максим Матвеевич, оставайтесь, Виталий, и выступайте. Я помогу вам спорить со мной. Твой отец всю свою жизнь пытается сохранить Синее озеро таким, каким оно было 30 лет назад, верно? А я всегда утверждаю, что это невозможно.
Почему?
Типичная ошибка, Максим Матвеевич, нынешних защитников природы. Да потому что не осталось на земле нетронутых заповедных уголков. Нету. Давно пора это осознать. Синее озеро не накроешь стеклянным колпаком. Окружающая среда меняется в глобальных масштабах. Где-то в Западной Германии, в бассейне Рура, дымятся трубы, а дождь пополам с серной кислотой льется на другие страны. На краю света, в Антарктиде, обнаружены все вредные промышленные выбросы. Вот твой отец не хотел этого осознать.
Мне кажется, он все понимал.
Нет. В Америке 100 миллионов автомобилей. Они жрают кислорода вдвое больше, чем его вырабатывает вся американская природа. Значит, половину-то чистого воздуха Америка забирает у других. Ну и это еще не все. Подсчитано, что если современная индустрия будет развиваться нынешними темпами, то к 2000 году она сожрет почти весь кислород на планете. Сумеете вы отсидеться на Синем озере?
И все-таки отец с вами не соглашался.
Сегодня бы согласился. Вряд ли он знал, что каждую неделю на Земле безвозвратно исчезает какой-нибудь вид растения. Навсегда исчезает. О, Алексей Корнеевич, помнишь карты растительности, составленные политическими ссыльными и твоим отцом?
Разумеется.
Вот, они опять пригодились. Вот положи их на стол и сравни. И скажи, когда началось это исчезновение. В 46-м, 47-м, 50-м.
Да, я знаю, отец вел эти исследования.
И боялся до конца осознать происходящее.
Будут.
Будут и дальше исчезать. И растения, и птицы, звери. Всех не спасешь.
Значит, опустить руки?
Можно нарисовать картину и пострашнее, Григорий Владимирович. Скоро и у нас будет 40-50 миллионов автомобилей. А вот здесь, в тайге, не десятки, а сотни нефтяных промыслов. Новые заводы, рудники, химкомбинаты, новые города. Так может быть, не каждый день, а каждый час будут исчезать какие-нибудь виды растений, птиц, зверей? Или можно их все-таки уберечь? Или, больше того, сделать тайгу богаче?
Кто совершит это чудо? Вы? А вы знаете, Максим Матвеевич, вы знаете, что сохнут кедры, посаженные вашим отцом? Вы знаете, что секретарь обкома Богачев послал в ЦК докладную записку о положении с кедровниками? Я полагаю, что он и здесь будет говорить о кедровниках. Так вот, Виталий, если ты выступишь раньше, он тебя заметит. Публично поддержит. А это немало. Садись, бери бумагу и записывай. Я вооружу тебя фактами. Каждое пятое дерево, срубленное в нашей области, кедр, каждое пятое.
Знаю.
Молодец. Пиши то, чего еще не знаешь. В прошлом году запланированные потери у лесорубов при заготовке древесины 16 миллионов рублей. Значит, только кедра пропала и сгнила на 3 с лишним миллиона.
Вот этого не знал.
Карандашная фабрика ежегодно оголяет 9 тысяч гектаров кедровника. Выход полезной продукции 1.5%. Остальные 98,5 летят в трубу. Взгляните дым над фабрикой. Летом, в жару.
Кочегарам платят премию только за то, что они усиленно шагают кедр.
Но я вообще-то не занимался этими проблемами.
Ну, конечно. Конечно, ты искал руду, нефть, успешно развивал основополагающие теории, переворачивал весь этот край дыбом. Кстати, Алексей Корнеевич, ты добился всего, о чем мечтал. Ты счастлив? А вы? Максим Матвеевич, я ведь помню ваши газетные статьи 30-летней давности о комплексном использовании таежных богатств. Какой запал! Какая страсть! Где они? Теперь вместо ваших статей печатаются другие. Вот, свеженький, апрельский номер. Лесная промышленность. Статья. Стратегия освоения кедровых лесов Сибири. Понимаете? Стратегия. Двое кандидатов наук пишут, что кедр ничуть не лучше других елок-палок. И что кедра нужно рубить больше. Максим Матвеевич, вы счастливы, когда это читаете?
Я знаю эту статью. Я написал на нее ответ, и он будет напечатан.
Да, но здешние-то родные ваши кедровники защищаете не вы. Богачев!
Да нет, я помогал составлять записку в ЦК.
Ну, сдаюсь, Максим Матвеевич. Сдаюсь 2-0 в вашу пользу.
Но вы уверены, что положение изменится?
Нет, не завтра, а хотя бы лет через 10.
Наше обращение в Центральный комитет получило энергичную и полную поддержку.
Приятно слышать.
А мои давние статьи? Я не считаю, что писал их напрасно. Да, мы еще многого не смогли сделать. Осуществить многие мечты оказалось гораздо труднее, чем мы думали. Но я не откажусь от борьбы. Пусть она будет еще напряженнее, еще яростнее. Не откажусь. Сохнут кедры, посаженные моим отцом. Но мой брат Артем вот уже 10 лет ведет лесовосстановительные работы.
Отлично. Но ведь и я ваш союзник. Вот они, Максим Матвеевич, молодежь, наше будущее, работают в физико-техническом институте. И они изобрели способ из отходов делать ценную древесину. Сколько лет пробивается изобретение?
4-й год.
Сколько денег нужно на опытно-промышленную установку?
300 тысяч.
300 тысяч, Максим Матвеевич. А запланированные убытки у лесорубов 16 миллионов.
Повторяю. Я раньше был далек от этих проблем. Сейчас, как новый председатель совета...
Теперь уже не надо, Алексей Корнеевич. Опытную установку, ребята, вы будете строить в моем институте. Я добился разрешения.
Неужели правда, Григорий Владимирович?
С завтрашнего дня и начинайте. И напоследок о вашей колыбели, Синем озере. Я добился, чтобы его включили в водоохранную зону химкомбинат.
А это еще для чего?
Я использовал крохотную зацепочку. Комбинат берет воду из реки Таюнги. Она вытекает из Синего озера. Всю свою жизнь Николай Андреевич пытается там сделать заповедник. Ну вот, теперь там будет особый режим, охрана. И Николаю Андреевичу не придется в одиночку сражаться с браконьерами. Максим Матвеевич, ваша идея, ваша. Комплексного подхода. Берем чистую воду, но взамен охраняем весь бассейн Синего озера. Вот так вот надо хозяйствовать. Вы знаете, я сумел этого добиться, и честное слово, я счастлив.
Григорий Владимирович, я вам тут наговорила грубости, вы извините.
Подожди, но почему же отец выступает против, Григорий Владимирович?
Виталий, даже отдаленное соседство с химкомбинатом ему кажется опасным. А оно будет полезным. Я, знаете ли,
Надеюсь дожить до 2000 года. На сырые овощи перешел. Я хочу, чтобы для меня тоже остался глоток кислорода.
Да. Я знаю, почему Титаренко возражает. Вот карта, Алексей Корнеевич, прочти надпись.
Да, пересохшее русло.
Если река Таюнга пересохнет, то химкомбинат начнет брать воду уже из Синего озера и уничтожит его за несколько месяцев.
Максим Матвеевич, это не более вероятно, чем извержение вулкана в здешних болотах.
Но вы же знали, что река Таюнга пересыхает.
А вы, Алексей Корнеевич? Я-то мог забыть. А вы? А, впрочем, это не важно. Самодельная карта не является документом. Пересматривать проекты за нее не будут. А в официальных источниках не зарегистрировано столь свирепой засухи.
В каком году сделана надпись?
906.
Значит, бывают такие засухи. И чем дальше, тем больше вероятность ее повторения.
Да, отец заметил. Снижается уровень грунтовых вод. Климат становится суше. И если северные реки начнут перебрасывать на юг...
Виталий, вам опять звонят из больницы.
Спасибо, я подойду.
Вы разрешите мне выступить? Я хочу, чтобы отцу передали об этом.
Ну что ж, ты выступишь.
Молодчина. Виталий, молодчина. Отличный парень. Ты пригляделся к нему, Алексей Корнеевич? Ты заметил, на кого он похож? Да, он похож на тебя, на того молодого, который однажды проснулся знаменитым. Это твой сын, Алексей Корнеевич.
Ты и это знал?
Давно. Только Ульяна Михайловна просила не говорить. Да, за все надо платить. Алексей Корнеевич, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Завтра Виталий Титаренко, твой сын, тоже проснется знаменитым. Он не откажется у меня работать.
Ну уж нет. Черта с два. Возьми карту, Максим Матвеевич. Теперь все будет иначе. Спасибо за урок, Григорий Владимирович. Я не хотел быть председателем совета, а буза лишний хомут на шею. Но теперь я впрягусь в этот хомут по-настоящему. Всерьез.
Простите, он умер.
Титаренко?
Врачи даже не успели начать операцию.
Ну вот, никого и не осталось на Синем озере.
Как вы могли обманывать, когда он умирал, Григорий Владимирович? И ради чего? Ради чего?
Мы поговорим, когда вы успокоитесь.
Мы не будем у вас работать. Ни за что не будем.
Девочка, теперь все будет иначе. Ты передай Виталию, нет? Я ему сам скажу. Виталий.
Это сын Николая Андреевича Титаренко.
Нет, прости. Я не могу Не хочу молчать. Я все знал. Знал, что у меня есть сын. Сначала обиделся. Не нужен, хорошо, не надо. Думал, еще сама опомнится, еще вернется, еще будет прощение просить. Не пришла. Потом случайно узнал, вышла замуж, уехала. Все. Решил, вытравлю из памяти, знать не хочу. Работа спасала. Одно было в жизни, работа, работа. Только нет, неправда. Когда говорим, работаем для будущих поколений, слова, слова. Надо видеть своего ребенка вот так, перед собой. Только тогда почувствуешь тревогу за будущее. Виталий, ты мне нужен, не я тебе. Ты нужен. Я бы все равно начал искать тебя.
Алексей Корнеевич! Алексей Корнеевич!
Да
приехал.
Подождите вы.
Приехал секретарь обкома. Пора открывать заседание. Григорий Владимирович, что будем делать?
Кушайте сырые овощи, Владик.
Что?
Вы хотите жить долго и счастливо. Кушайте сырые овощи. Остальное приложится. Ну что же,
пойдемте открывать заседание. Максим Матвеевич, Алексей Корнеевич, оно пойдет обычным порядком.
Черт с два.
Простите, как вы сказали?
Виталий, вместо отца буду выступать я.
Вот как? Максим Матвеевич, вы меня знаете много лет. Я взял себе за правило никогда не ошибаться. Этот проект, в сущности, утвержден теми, кто обладает правом утверждать.
И все-таки вы ошиблись. На этот раз ошиблись. Карта является документом. Это завещание. От отцов она переходит к детям, потом внукам.
Кстати, о внуках чуть не забыл, самое главное. Вы привезли Федора лечиться? Ну вот, теперь, наверное, я единственный специалист, который знает источники на Синем озере. Сам лечился, так сказать, перенимал опыт. Поедемте. Завтра. И черт с ним, с этим заседанием.
Так. Но ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке, Григорий Владимирович. За все надо платить.
Я всегда был щедрым, Максим Матвеевич. Это окупается. У меня нет детей, внуков. Но у меня есть сердце. И я бы не выдержал, что мальчишка, маленький мальчишка, столько лет мучается.
Вы меня поймали. Крепко. Я действительно его очень люблю. И не могу видеть, как он мучается.
Мы его вылечим.
Конечно. Я надеюсь, что он будет жив и здоров. Поехали. Ну, скорее поехали, пока Синее озеро не исчезло с лица земли. Потом исчезнет, не беда, наплевать. Есть другие озера, не все реки еще высохли. Жалеть нечего, еще можно платить. Платить за собственный покой, за собственное удовольствие, за возможность хотя бы на сырых овощах, но дотянуть до 2000 года. А там,
Там все равно. Последний глоток воздуха один на всех. Нет. Нет. Я хочу без стыда смотреть в глаза своему внуку. Я хочу, чтобы еще многие поколения хранили и берегли Синее озеро. Синее озеро останется навсегда. Навсегда.